Всем привет! Вы слушаете еженедельный инвестиционный подкаст InvestTime, где мы обсуждаем самые важные новости из мира финансов. Меня зовут Григорий, я являюсь основателем закрытого клуба инвесторов с большим опытом в банковской сфере.
А я Александр, портфельный управляющий инвестор.
И не забывайте, что вы инвестируете на свой страх и риск, а здесь мы делимся информацией и своим опытом, что ни в коем случае нельзя рассматривать как инвестиционную рекомендацию.
Да, всем добрейшего вечерочка. Сегодня вечер понедельника, у нас предстоящие праздники, я думаю, это потрясающее время для того, чтобы все вместе мы сейчас собрались в прямом эфире и еще, соответственно, записали подкаст на тему того, как у нас прошла неделя на фондовом рынке, ну и вообще, наверное, сводку новостей. Александр, пожалуйста, в студию, расскажите нам, что у нас произошло.
Как обычно, да, по традиции. Слушай, на самом деле, время-то уже сильно волатильное, но если посмотреть на цифры того же S&P 500, то с последнего нашего подкаста, это было полторы недели назад, может чуть больше, на самом деле-то особо индекс не изменился, он опустился на 0,01%, если смотреть по текущим оценкам в понедельник. NASDAQ упал немного больше, на 0,2%. Золото у нас опять выступает таким защитным активом, выросло на 3,3%. Биткоин, к сожалению, инвесторы в криптовалюту снова разочаровываются, потому что биткоин упал за это время на 5,8%. И ВИКС у нас тоже скачет туда-обратно, но если посмотреть динамику с начала 2026 года, то он планомерно растет, потому что каждый день у нас какая-то ерунда все-таки в мире происходит, и эта ерунда в основном завязана на одном человеке.
Те, кто не понимает, что такое ВИКС, я поясню, это индекс страха, это оценка волатильности рынка и, в общем-то, очень хороший индикатор того, понять, насколько рынок сейчас или инвесторы конкретно боятся, или, наоборот, не боятся. И в этот момент очень тоже бывает удобно торговать. И вот последние несколько сделок я, конечно, очень красиво сделал. Снова так порадовался за самого себя, что все-таки, несмотря на то, что я опционную торговлю отложил на какое-то энное количество времени и не настолько активно, что в приход ВИКСа я такой снова еще так красиво срезал. Ну ладно, не об этом.
Слушай,
я думаю, что...
если обсуждать ВИКС, то он сейчас находится все-таки на достаточно низких отметках, то есть это не является кризисным, то есть 21 по ВИКСу это достаточно мало, но мы видели последнее время в основном торговлю около 15-16, то есть ну, все-таки 21 это уже по текущим меркам это как будто бы какой-то легкий волнение и кризис.
Согласен, такой восходящий тренд однозначно. Так, давай мы с тобой обсудим то, что происходило на неделе. У нас сейчас достаточно активно вентилируется тема по поводу того, что бедный Трамп, Трамп Трампович, месье, как-то команда юридическая у него его подвела, и ему сейчас приходится расхлебывать решение Верховного суда о том, что его тарифы нелегальны. И что их необходимо отменить, и что, во-первых, забавно в отношении того, что а как будет теперь с остальными странами, то есть уже некоторые там прикололись, что прислали письмо на тему того, что давайте гоните-ка нам обратно все заплаченные деньги, а другие торопиться не стали, что тоже забавно.
Некоторые очень осторожные, потому что если у тебя нету силы, ты можешь... Нет, наоборот, если у тебя есть сила, есть какие-то рычаги, на которые ты можешь надавить, ты, конечно же, скажешь, что, слушайте, ребята, односторонние тарифные меры – это плохо, и давайте-ка мы будем отменять, и мы еще вам сверху исков насыпем, потому что некоторые компании, реально, компании из США начали отправлять Трампу и президентской администрации, что давайте-ка возмещайте нам ущерб, потому что мы понесли реальные убытки из-за ваших тарифов, и мы хотим получить какую-то компенсацию. Но некоторые страны, да, как ты реально сказал, немножко осторожней ведут себя и заявляют, что мы хотим придерживаться тех договоренностей, которые мы заключили в 2025 году. Туда входит Швейцария,
опасный.
Некоторые страны из Европы, ну и остальной тоже мир, у которых не такие большие яйца в штанах, как можно так сказать, наверное.
Давайте поясним, что произошло. Ну, во-первых, значит, Верховный суд США признал, что тарифы нелегальны. Почему? потому что Трамп не имел якобы права на это. То есть он объявил чрезвычайное положение, и через это чрезвычайное положение решил, что он будет вводить некую комиссию или плату, которую он назвал тарифами.
Я тебя
Так что...
перебью. Чрезвычайное положение из-за как раз-таки бюджетных проблем, которые Трамп как раз-таки этими тарифами хотел решить.
И, значит, что откопали там, видимо, ну, я полагаю, что все-таки приверженцы демократической партии, я думаю, что республиканцы сами бы против своего президента бы не пошли, что они стали делать? Они стали раскапывать, а имел ли право вообще Трамп действовать так, как он начал действовать? И, видимо, команда, значит, юристов Трампа немножко подвела, я ошиблась, оказывается... По, так сказать, закону о чрезвычайном положении, он имел право ограничивать торговлю, там, вводить эмбарго, но он не имел и даже имел право, значит, требовать комиссии и лицензии выдавать за, так сказать, право торговли. Но это не равно тарифы. И если ты выходишь в медиа и называешь это тарифами, то будь добр, как бы только тарифы ты можешь вводить через Конгресс. И вот на это вся была построена линия защиты и, в общем-то, проведена до Верховного суда, чтобы отменить, ну, получается, тарифы, которые ввел нелегально месье Трамп. А Трампу, естественно, это очень сильно не понравилось, его это сильно обидело. И, может, расскажи, поделись, кстати, там же интересное соотношение судей, кто был за, кто был против этого
Слушай,
решения.
тут сразу, как только решение было принято, Трамп, естественно, ну, это был бы не Трамп, если он не прокомментировал в своих социальных сетях, что о них думает. Он думает, что они все-таки дураки и позор Америки. А голосов было всего 9, и достаточно уверенно судьи проголосовали в 6 в 3, что все-таки тарифы нужно отменить. Но мы имеем дело с Трампом, который уже сказал, что он будет бороться, и вот это решение сделает на самом деле ситуацию еще хуже, потому что он ведет еще более жесткие тарифы, еще более жесткие лицензии, и ну, я даже не знаю, что ждать от этой ситуации, потому что я реально думал, что, ну, скорее всего, может, не отменят. Хотя все прогнозы ставились на отмену, и, скорее всего, Трамп тоже со своими юристами был готов, что суд может отменить его тарифы. И, понятное дело, у него уже есть какой-то план, который, ну, к сожалению, он пока еще нам не говорит. Потому, сейчас он только ввел также на основании вот этого какого-то чрезвычайного положения на 150 дней. Не знаю, как он это назвал, по-моему, лицензионные сборы в размере 10 процентов
Для
со
всех,
всех
так сказать,
стран,
да.
да, а 10% на некоторые страны это больше, чем предыдущие, которые были договоренности в 2025 году. Ну ладно, 10%, потому что на следующий день Трамп проснулся и написал в социальной сети, что я передумал, я введу для всех 15%. И пока сейчас эти 15% действуют. Не знаю, будут они, другие страны и компании, это платить или нет. Все покажет время, потому что это вот буквально свежая новость. Буквально на прошлой неделе, в конце, в пятницу, данное решение было
То есть, короче,
опубликовано.
было бы логичным для рынков, что, ну, рынки должны были порадоваться, что тариф отменяется, глобальная, значит, экономика заработает лучше, значит, то, что уплачено, это, в общем, пойдет там в компенсацию и так далее. Но было видно, что, как бы, рынки такие, смотря на месье Трампа, понимают, что, не, этот чувак, видимо, сейчас будет, ну, дальше там всем раздавать направо-налево, поэтому, как бы, тарифы, взаимоучет их не произойдет, и, скорее всего, месье Трамп будет пытаться, значит, вернуть все это весьма активно обратно. И это видно также по реакции на многих стран, что, в общем-то, все так аккуратно сейчас смотрят и понимают, что, ну, там, механизмов отобрать денег, по сути, нету. Ну, то есть ты можешь только, опять-таки, пойти в суд, да, там,
Ну
начать
вот,
как-то...
10% в течение 150 дней.
Ну да, но это же получается новые, а ты какие-то уже заплатил, получается, ты же можешь
Да.
затребовать те, которые ты заплатил, потому что они были нелегальны. И вот здесь как бы начинается прецедент, что нет процедуры по поводу того, как можно, значит, эти деньги заплатить обратно, востребовать с администрации, да, или из кого это. Ну, соответственно, наверное, с Ну, с государства, с казначейства, там, я не
Да,
знаю.
так знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что эти все тарифы, которые были спрогнозированы, которые Трамп ждал в свой бюджет, они были спрогнозированы именно вот на этот бюджет, которым они пользуются. То есть, если посмотреть на дефициты, которые показала США в последние кварталы, они просто в процентном соотношении на суперрекордных уровнях. То есть США занимает огромные деньги. Какую-то часть тарифов, какую-то часть этих вот бюджетных дефицитов сглаживает тарифы, которые они получают. Ну все, теперь тарифов может не быть, а бюджет остался. И что с этим делать дальше, ну для меня большой вопрос. И также и рынок. Вроде мы же наблюдали в прямом эфире за этими всеми событиями. Какая-то вялая ракета все-таки была, там даже меньше 1% S&P 500 поднялся. Но к концу дня это все откатилось, и никакого на самом деле позитива от этого нету. Я даже в принципе очень согласен с тем, что сейчас рынок падает, потому что ну реально неопределенность возросла. Непонятно, что будет с этим дурацким дефицитом бюджетом в США. Непонятно, получат ли эти компании свои деньги обратно, или им нужно будет заплатить в
Скорее
будущем
всего,
еще больше. Короче,
спойлер нет.
непонятно, да. Да. Потому что да, Трамп
Спойлер.
может сказать: сорян, мы уже потратили эти деньги, у нас этих денег нету. То есть
Да.
вы что, хотите угробить
Экономику,
экономику
вот вам
США? Да, да,
50%
да.
тарифов,
Да.
да. Я поэтому и говорю, что все аккуратничают по причине, что, ну, не хотят разозлить месье Трампа, потому что у него, по сути, вот как ты правильно сказал, мы с тобой разговаривали до начала, что очень тупая ошибка. Он, в принципе, имел право запросить эти деньги. Просто что он ошибся в юридической формулировке того, что он хотел запросить.
Но тут, видишь, он в юридической формулировке мог запросить только на 150 дней без разрешения Конгресса. То есть, по-любому ему нужно было бы, чтобы Конгресс ему разрешил, да, ты можешь вводить долгосрочные там или тарифы, или лицензии, или неважно, как они их назовут. Но без разрешения он может включить экстраординарную ситуацию и на 150 дней обложить всех определенным процентом лицензионными сборами, или как он их там может назвать. Но только 150 дней. А ему нужно намного больше этот период. Ну, на протяжении хотя бы 4 лет, пока он управление. И это он без Конгресса не может сделать. И сейчас вот
Как будет
как раз вот
каждые
пришло...
полгода вводить
Да-да-да.
чрезвычайное положение.
И сейчас вот как раз пришло сообщение, что демократы в Сенате представили законопроект, требующий возмещать убыток от незаконных пошлин Трампа. То есть
Ну, конечно.
уже демократы начинают действовать, начинают зарабатывать себе пунктики для голосов
Конечно, им
перед
же
выборами,
нужно
потому что в
сейчас.
ноябре у нас выборы.
Ну, им же нужно обратно всю эту тему, так сказать, раскручивать и сильно свои голоса собирать. Ну так, месье Трамп, в общем-то, попал в трамповую ситуацию. Как он из нее выкручивается, там видно, не хочет признавать никаких ошибок и так далее. Давай, наверное, тогда разберем, что у нас еще произошло вообще за, ну, не только как бы за эту неделю, это уже на самом деле достаточно долго происходит, по поводу того, что у нас достаточно сильный sell-off происходит в тех секторе. Ну, вот эти причины, как бы они, с одной стороны, весьма на поверхности, а с другой причины не столь тривиальны в отношении того, а что же будет дальше. То есть мы говорим о том, что идет сильная распродажа там таких компаний, как в особенности то, что мы говорили в секторе кибербезопасности, да, там, ну, вот, я не знаю, там Мета тоже за последнее время упала, в том числе достаточно сильно, то есть там порядка минус там, 10, минус 15% по каким-то котировкам. То есть все это происходит почему? Потому что начинается все-таки и страх из-за искусственного интеллекта, насколько я понимаю. Как ты прокомментируешь эту ситуацию?
Я бы даже это сказал не просто падение, а происходит убийство этого сектора.
Уф,
И
Александр,
на
как
самом
ты
деле эти
жестко.
риски искусственного интеллекта жестко проходятся, наверное, по всем технологическим компаниям. По большим компаниям проходится из-за того, что инвесторы сомневаются, а стоит ли инвестировать такие большие суммы в искусственный интеллект, а по маленьким компаниям, таких как там Software, который предоставляет SaaS-услуги или кибербезопасность, из-за того, что искусственный интеллект просто может забрать их работу, им придется изменять свою бизнес-структуру, потому что сейчас искусственный интеллект не сейчас, а через какое-то время сможет делать то же самое, только более эффективно и более дешево. Ну, скорее всего, так и произойдет. Если компании не будут ничего делать, то, скорее всего, просто выпадут из конкуренции и, к сожалению, туда обратно не вернутся. Потому что вот сейчас проходилась на выходных конференция по искусственному интеллекту в Индии, ну или как она там называлась, и Сэм Альтман сказал, что уже в 2028 году будут начальные фазы разумного искусственного интеллекта. Это уже, кстати, немножко даже пугает.
Ну, называя, да, супер AGI, то есть или SGI, то есть супер intelligence. И ну, по поводу распродажи, там, получается, те компании, которые предлагают software as a service, то есть по подписочной основе, на основе того, что ты там, я не знаю, боди-лист предлагаешь, то есть конкретно там целой команды ты можешь просто на какую-то сферу закинуть, что их бизнес будет очень сильно меняться. А насколько их
Абсолютно,
бизнес
да.
будет меняться, здесь, конечно, под вопросом. То есть они смогут ли они адаптироваться, или они просто вымрут. То есть мне понравилось, как ты сказал тоже в начале, до начала подкаста, при обсуждении со мной, что тут вопрос, компании вообще вымрут, или компании произведут какую-то реструктуризацию. И что, какие-то личности прокомментировали по поводу того, что, реакция, вероятно, чрезмерная, но в то же
Но не
время...
какие-то личности, а большой банк JP Morgan сказал, что да, эта распродажа зашла слишком далеко.
Но, с другой стороны, вот, если честно посмотреть, мне кажется, sell-off даже, как бы, посмотрел на S&P, и начинался, как будто бы. Ну, то есть мы реальную баню на рынках ощущали достаточно часто. Ну, там, в апреле, там, 25-го года, да, там, я не знаю, баня была в апреле 24-го года, то есть такая в июле
Да даже не
24-го.
баня, то есть хотелось бы хотя бы какого-нибудь падения там 5, ну 7%, это было бы уже нормально. Но сейчас вроде на фоне падения больших техов с начала
Не, ну в
года,
прошлом году до
падение
тарифов
селф...
там минус 20 было, так
Нет,
по-моему.
там это хорошо, да, я имею в виду сейчас, что большие технологические компании под ударом, и они падают с начала года, вот эти software компании падают с начала года, да и намного раньше, но индекс стоит на месте, то есть он как вот достиг вот этого уровня, там 7000 пунктов по S&P 500, он в принципе там около этих уровней торгуется, то есть компании падают с большим весом в индексе, а индекс стоит на месте. И эти деньги, которые переходят после фиксации из технологических компаний, просто переходят в компании, которые более маленькие. И вот этим вот всем остальным, я не знаю, там сколько, 400 компаний, они, получается, смогли оставить индекс практически без падения. И если кто инвестирует просто тупо в S&P 500 каждый месяц, они фактически-то этого падения
Выигрыш.
не видели, да? Тут на самом деле прикольно, у меня сейчас статистика попалась, что фонд Баффета, Berkshire Hathaway, они же отчитались недавно буквально, и отчитали, что продали Amazon, практически всю позицию они продали
Ты очень
77%.
удивился, на самом деле.
Да, и сейчас у них на счету 382 миллиарда долларов. Ну, понятное дело, они это держат в краткосрочных облигациях и на каких-то депозитах, но с такой суммой они могут купить любую компанию, которая входит в топ-480 из S&P 500 индекса. То есть у них это настолько много денег свободных, что вот тыкни не в топ-20 компаний из S&P 500, то Berkshire Hathaway может спокойно их выкупить с рынка, и никакой проблемы для них это не будет.
Но у них всегда было в последнее время рекордное количество кэша, и, по-моему, эта сумма как бы и до этого звучала. Мне даже стало интересно. Ну вот, в принципе, начинается. Netflix могут купить прямо за кэш. А, знаешь, что удивительно? Coca-Cola могут купить за кэш полностью.
Все, если мы не трогаем топ-20 компаний, то они все могут купить.
Да, ну ты все четко сказал. Ладно, извини. Ты уже прокомментировал абсолютно четко. Я просто догонял то, что ты прокомментировал.
Не,
Мне
на
было
самом деле.
интересно, то есть какие-то компании. Ну, грубо говоря, я не ожидал, что Coca-Cola будет там за пределами топ-20.
Ну, так они же фундаментально стабильные, но не растущие компании, все-таки более
Ну, да.
стабильные. И мы как раз-таки вот мы обсуждали это до эфира, что кибербезопасность. Мы буквально недавно этот сектор обсуждали как перспективный, и что когда вот все будет выходить в диджитал, это должно повлиять вот на этот сектор, и они должны будут
Минус
зарабатывать,
35
потому
процентов.
что все-таки нужно, да, как-то свои данные защищать. Но вот после вот этих вот всех начинаний со стороны искусственного интеллекта последних месяцев эти компании жестко падают, то есть там по 30, по 35%, и что является прям немного странно, что действительно ли искусственный интеллект сможет их заменить.
Нет, конечно.
Но, как мы уже обсудили, скорее всего, нет. И именно как раз-таки этот сектор, он сейчас является сильно перепроданным. Может быть, конечно, есть еще место, куда еще падать, но через какое-то время может появиться
Ну вот
неплохие возможности для покупок.
мне очень
Но это не
понравилось
рекомендация.
наглядно, да, во-первых, действительно, давайте прокомментируем, CrowdStrike под тикером КРВД, Palo Alto под PNWN, минус 35, минус 38%, соответственно, технически выглядит очень круто, но по фундаменталу, конечно, слабо. Прям, ну, несмотря на эту коррекцию, несмотря на то, что техника кричит, типа, надо сейчас покупать, понимаешь, что, ну, все-таки нет, просто потому что, как бы, она еще, так сказать, не вернулась, была очень перекуплена в свое время, поэтому думаю, что
И
это здесь
вот в этом
объективная
сейчас и
коррекция.
проблема вот этой всей распродажи, что фундаментальные метрики, они остаются по-любому, ну, все равно сильными. Если брать SaaS компании, как там этот, Service as a
Service.
Service, да, то они остаются фундаментально неплохими компаниями, которые зарабатывают неплохие деньги. Но рынок больше не хочет платить премию за рост. То есть обычный технологический сектор, он всегда, то есть у них есть какая-то прибыль, но инвесторы готовы заплатить за то, что эта прибыль будет постоянно расти до бесконечности. И за это инвесторы готовы платить. Сейчас из-за всех вот этих рисков искусственного интеллекта инвесторы не хотят платить за этот рост, потому что, скорее всего, в него просто не верят. И поскольку искусственный интеллект – это очень зарождающий сектор, мы не знаем, на что они способны. Сейчас идет паническая продажа. Как говорится, сейчас продадим, а потом разберемся, как дела будут обстоять.
Я хотел прокомментировать. Мне очень понравилось, по-моему, ты первый скидывал эту новость по поводу того, что спрашивают у искусственного интеллекта, у
Ага, да.
Gemini и ChatGPT, что типа на чем мне лучше добраться до мойки, автомобильной мойки, чтобы помыть машину, на машине либо пешком.
И
Если
там
мне только 100,
было условие, то...
если только мне 100 метров дойти до
Да,
этого, то есть
да.
на чем? И все искусственные интеллекты говорили, и Gemini, и ChatGPT, по поводу того, что, конечно же, пешком тебе ждут недолго идти, типа 100 метров, зачем тебе машины, как бы. Ну вот, а как бы прикол заключается в том, что, а, как бы, зачем, нахера ты туда пойдешь, если мыть-то нечего будет тогда. То есть тебе в любом случае нужна машина, и с этой проверкой искусственный интеллект не справился. И в этом и заключается фундаментальная проблема, что наше доверие искусственному интеллекту становится безусловным. И в работе с этими агентами, и с программированием, ну, то есть, как бы, это все равно не манна небесная. То есть, даже сегодня я трачу очень много времени, программируя с искусственным интеллектом и с агентами, я трачу очень много времени, отделяя экстра внимание безопасности. Так что то, что сейчас происходит, это однозначно overreaction, то есть ни CrowdStrike, ни Palo Alto не уйдут с рынка и будут себя чувствовать абсолютно нормально, потому что они перестроят свою бизнес-модель таким образом, что они натренируют модельки, как конкретно заниматься и там бэкдоры искать, да, там, и как это делать лучше, там, с оптимизацией и так далее. И будет даже, будь то там Anthropic, Ну, например, просто возьмут и натренируют непосредственно антропик для себя, да, то есть, скорее всего, как бы это в доступе в прямом, ну, не будет у остальных, потому что даже вот сегодня там я сначала, мой прорыв начался с курсора, и курсор тоже не является, то есть это как бы entry мод может быть, но дальше, типа то, что ты накручиваешь, и то, что ты делаешь с синтаксами, с тем, как ты работаешь с искусственным интеллектом и какую начинку мы делаешь, и какую структуру, это очень важно. И по этой причине я считаю, что они точно не умрут, и их бизнес будет только развиваться, только в путь дать. Не рекомендация к покупке, но,
Потому
так
что нужно
сказать,
быть готовым к дальнейшим падениям. То есть
у меня
никто не
есть...
знает, как инвесторы поведут себя в
Меня, кстати,
будущем.
вот тут вопрос был, S&P 5000 увидим.
Вряд
Скорее
ли.
нет. Будет, мы увидим, может быть, возможную коррекцию. У меня есть опасения вот такого глобального характера. То есть я не переживаю ни за госдолг США, даже то, что он там растет там бесконечно, там и цифры просто рисуются, да. Меня не беспокоит, наверное, настолько сильно геополитическая ситуация, хотя тоже, казалось бы, там страшными местами, когда начинаются различного рода войны. Меня не беспокоит какой-то, так сказать, пузырь реинвестиций друг друга в искусственном интеллекте, потому что я реально считаю, что этот сектор, как бы он все равно будет расти дальше и развиваться. Что меня реально пугает? Меня на самом деле пугает, ну, во-первых, то, что ты сейчас скажешь, следующее, но это на втором месте, это такая затравочка. А на первом месте, на самом деле, чего у меня мысли в последнее время достаточно часто приходят, это по поводу того, что может быть реально действительно быстрые структурные сдвиги в экономике из-за искусственного интеллекта, что работы станет меньше. Она структурно будет изменяться, но объективно эти процессы искусственный интеллект сильно ускорит. Ну, грубо говоря, сегодня, то есть я поднимаю там 9 агентов, и 9 агентов там работают в различных сферах. Ну, там один, там, я не знаю, отвечает за безопасность, другой отвечает за то, что за разработку, третий отвечает там за стейджинг, четвертый там отвечает за дев, пятый отвечает там за маркетинг, шестой отвечает за что-то еще. По сути, это целая команда из людей. И вот как это поменяется структурно в рынке, потому что если эти люди будут высвободиться, конечно, они там переучатся туда, в медицину, в биотехнологии, там научатся сами эти агенты пилить, да, там, ну, что-то они чем-то займутся. Но в краткосрочной перспективе я вижу то, что у денег появится еще большая ценность, потому что народ может начать экономить. И вот эта мысль мне немножко не дает покоя по поводу того, что, как бы, знаешь, не в том, что бум там искусственного интеллекта и страх там супер инвестиций и в то, что эти инвестиции не окупятся, хотя, безусловно, это тоже есть, а в том, что как бы вдруг мы не просрали или не поняли того, что экономика может просесть из-за того, что у народа просто не будет денег или они будут экономить.
Я тебя тут дополню, почему она может просесть, потому что сейчас нынешняя современная экономика, она состоит, ну, в основном, она подпитывается потреблением. То есть, если люди получают свою зарплату, они потребляют, это все записывается в ВВП, как потребление конечного продукта, ВВП растет. Если ВВП растет, то можно получать новые кредиты, новые долги для государства и развивать там, вкладывать их в инфраструктуру и во все другие технологические фишки. Если вот этот шаг потребления убрать, то просто в казну будет поступать меньше денег, и вся эта пирамида, которая сейчас построена в современной экономике, она может просто рухнуть, но если что-то рушится, то создается что-то новое. И как раз-таки, если тебе нечего добавить, можно перейти к
Второе.
нашей...
Второе. Вот то, что я сказал,
Да.
что второе, что опасненькое, это вот то, что как раз-таки
К
ты сейчас
следующей
задаешь.
теме. Мы в закрытом клубе уже давно, ну не то что давно, обсуждали уже данный риск, а риск как раз-таки приватного кредита, private credit. И как раз-таки на фоне всех падений вот этих технологических и софтверных компаний этот сектор себя сейчас чувствует тоже не очень хорошо. Как он вообще возник? Возник он как раз-таки на том, что у нас кризис 2007-2008 года. После этого кризиса как раз-таки он был завязан на чрезмерном кредитовании у банков. Слишком выросли регуляции и какие-то правила. И поэтому банки уже не могли выдавать клиентам, компаниям кредиты, а клиенты в этом нуждались, потому что их финансовое положение клиентов не подходило под критерии банка, по которым они могли выдавать кредиты. Но если спрос есть, то у нас экономика так завязана, что придет и предложение. И приходят как раз-таки фонды приватного кредита, которые раздают эти деньги компаниям, которым просто банки не выдают. Обычно эти кредиты с более высокой ставкой, и еще более частое явление, что эти ставки, они являются волатильными. То есть если риски растут у тебя и процентные ставки, то у тебя также кредит становится намного дороже. И сейчас как раз-таки происходит эта проблема, и эти фонды тоже на бирже сейчас последние несколько месяцев летят вниз, потому что очень много было выдано кредитов, которые инвестируются в технологические компании и компании, которые связаны с искусственным интеллектом, которые на данный момент не приносят никаких прибылей. И инвесторы начали потихоньку сомневаться, а правильно ли оценены эти кредиты, планомерно ли они были выданы, какие там риски, потому что этот бизнес абсолютно неликвидный, и он супер непрозрачный. И ну, схема, как эти кредиты вообще выдаются и как они структурируются, она для всех знакома. То есть выдается кредит, это много кредитов. Эти много кредитов пакуются в какой-то продукт, в фонд или ETF, и этот фонд или ETF продают инвесторам. То есть схема идеальная, схема рабочая до того момента, пока какой-то инструмент или какой-то сектор не начнет лететь и рынок не начинает падать. Если рынок
И
начинает
инвесторы
падать,
не готовы
да,
брать эти бумаги.
да. Сейчас как раз-таки этот момент настал. Софтвер-компании летят вниз, технологические компании летят вниз, и инвесторы начинают оценивать риски и приходить к этим фондам и говорить, что мы хотим забрать эти свои деньги. То есть верните нам свои деньги, потому что по протоколу, по условиям нашего инвестирования вы должны это сделать. И, к сожалению, у этих компаний сейчас возникает проблема, потому что денег ликвидных нету, а эти активы, кредиты, они не суперликвидные. Их нельзя просто вот взять сегодня и реализовать в деньги, чтобы выплатить клиентам. То есть должно пройти какое-то время. А когда это становится массово, то ну, фонды просто не могут это сделать и должны будут себя объявить или банкротом, или что-то еще. Тоже это некоторые аналитики сравнивают это с началом 2007 года и с немного таким структурным кризисом. И как раз-таки вот одна из компаний, это Blue Owen Capital, которая уже сказала, что мы не будем выплачивать своим инвесторам деньги до лучших времен. То есть они начали продавать свои активы. Понятное дело, продаются самые лучшие активы, чтобы получить как можно быстрее деньги и выплатить их клиентам. А что там остается у них в фонде, понятия не имеем вообще на самом деле. И вот этот как раз-таки, как ты сказал, второй риск, который тебя тревожит, это системный риск финансовой структуры. И не сложится ли эта пирамидка из приватного кредита, потому что суммы там огромные.
Ну вот я и хотел тебя сейчас, так сказать, уточнить, что о каких суммах идет речь и в каком процентном соотношении ко всем деньгам это и ко всем инвестициям имеет отношение.
Ко всем деньгам и ко всем инвестициям я тебе точно не скажу, но по оценкам, потому что это же не сильно прозрачная структура, не слишком прозрачный бизнес, но некоторые аналитики оценивают данный бизнес сейчас в 3 триллиона долларов. То есть это
Это
очень
для того,
большая сумма.
что общее количество, типа 14, которое
Да.
оценивается вообще.
То есть именно инвестиции в компании путем банковских кредитов, вот этих вот private credits и публично торгуемых облигаций, он оценивается в районе 14 или 15 триллионов долларов. То есть private credits, который непрозрачная структура, в 3 триллиона долларов, это достаточно большая сумма, на которую стоит обратить внимание.
Ну, это пиздец, брат. Потому что, грубо говоря, сложится пару факторов, типа private credits, ну, какая-нибудь херня, да,
И что-то
типа
еще.
Blue All, и, например, этот Майкл Сейлор со своим долбанным битком, который он разгонял, типа, вообще просто, вот он безумно делает, то есть это вообще, я не знаю, куда все смотрят, особенно те, которые ему деньги выдают. Ну, или, в принципе, может быть, у них рисковая модель достаточно пофиг, типа, работает, плати нам проценты, типа, все будет нормально. Накачивается биток через MicroStrategy, который просто само же его покупает, само же берет кредиты, и кредиты, значит, эти выписываются в легкую, потому что ну, доселе как бы он мог терпеть проблемы с ликвидностью и проблемы с тем, что ну, если биткоин падает, то, грубо говоря, ему нужно будет что-то распродавать, но доселе он там что-то недавно один раз продал. Но сейчас вот обратно тут были новости, что напокупал, видимо, кто-то дал денег в долг. То есть, грубо говоря, я не знаю, чуть-чуть мы ошиблись с тем, насколько искусственный интеллект влияет на рабочую силу и на то, что как люди будут экономить в будущем. Ну, например, да, что пойму, что, блин, там, работа под риском, там, и так далее. Второе, вот это вот системный риск. И третье, какой-нибудь там просто черный лебедь в лице этого битка и Майкла Сейлора с MicroStrategy. Ну, или даже пофиг, не будем брать его, а возьмем там какой-нибудь геополитический риск. Просто наложение двух вещей. Ну, или какой-нибудь еще Центробанк Японии. Там, давай там интервенции снова проведем
Но
или какую-то политику разворотную. И качнемся.
в этом и заключается системный риск, то, что одна какая-то деталька бьет в дверь другой детальки, третья деталька бьет в дверь, что оказывается, с этим как-то связаны крупные банки, которые уже являются, ну, критически важными, и все. Вот он, снова долговой кризис. Но до этого еще может далеко, и пока что таких супер армагеддонов на рынке, ну, по крайней мере, я не предвижу.
И, ну, я вижу то, что мы вообще отлетели от реальности очень далеко. Ну, если так-то посмотреть. Я, конечно, люблю этот свой индикатор Уоррена Баффета, но как-то мы нормально к каким-то значениям так и не вернулись за все это время. Сейчас открываю, ну, мы там еще только выше отлетели. Ну, вообще полная жесть. Ну. Мы даже обратно к верхней границе двух стандартных отклонений не вернулись. Мы там вообще просто еще выше отлетели 230%.
Блин, и на
Да,
самом
ну,
деле
не, страшно.
мне вот эта тема private credits, она мне уже давно нравится, но мне все не сесть, не написать большую статью для наших резидентов на эту тему, потому что она, во-первых, очень сложная, очень много данных не раскрыты, нужно ото всех всяких исследовательских получать ту или иную информацию. Рано или поздно я это сделаю. Надеюсь, что это будет не поздно, когда уже это не бахнет все.
Историческое среднее роста GDP, то есть внутреннего валового продукта США, оценивается в 130% стоимости всего рынка, соотношение стоимости всего рынка к ВВП, а сегодня мы 230%. Ну, думайте сами. Ну, короче, немножко так, типа, знаете, что технологии рвут все и вся. Ну так, немножко, конечно, сыкотно прям. И когда ты говоришь,
Время
там,
покажет.
не предвидишь, то наоборот как-то... Александр, ты же наоборот пессимистичишь все время. Что ты не предвидишь? Что ты там развидел? Это разворот... Вот может именно сейчас, может сейчас пора путы покупать? Когда Александр сказал, что он ничего не видит...
Нет, я не то, что я в краткосрочной не
Дайте
вижу.
мы зафиксируем, дайте я пут куплю, блин, пойду на S&P 500.
Нет,
Александр
в моем
даже
портфеле есть кол на как раз-таки на индекс страха. То есть в краткосрочной перспективе я не верю, что это будет к концу года какой-то крах, и мы не увидим снова all-time high. Но почему-то мне подсказывает, да, что весной может быть какая-то коррекция. К этой коррекции я готов. Кол на индекс страха у меня есть. То есть если будет что-то валиться и страх будет на рынке расти, то и мой портфель будет тоже расти. Ну или, по крайней мере, этот инструмент мне будет компенсировать мои убытки по основным позициям. Поэтому к турбулентности я готов. А так время покажет, куда мы придем. Но Трамп, я не верю, что Трамп допустит к выборам, к ноябрю падение рынка. То есть, ну прям вот не верю.
Ну,
Полномасштабного.
тем интереснее. Не, ну, в любом случае, к Армагеддону я тоже отношусь так, потому что S&P 500, как бы, даже во времена таких сильных... То есть сейчас даже вот эта вот тарифная война или вот эта фигня не сильно качает рынки, что удивительно, к слову. То есть рынки весьма
К этому
там,
привыкли.
да, во-первых, привыкли, во-вторых, устойчиво, в-третьих, ну, даже если мы видим какие-то прям серьезные потрясения, там, ну, минус 20%, и даже там в ковидное время, там, ну, минус, сколько у нас было, 40, ковид, а,
Очень
не, там, минус,
краткосрочно.
краткосрочно было, там, ну, минус 38, ну, то есть, как бы,
Вот,
ну, страх...
вот в этом и проблема текущей экономики. Никто не боится, что что-то произойдет, потому что все знают, что придут на помощь.
Ну, с одной стороны, да. Ну, и с другой стороны, ну, давай, если мы про блу-чипы говорим, про большие компании, как бы там, на самом деле, дела-то все нормально у них будет. Они в любом случае будут шоколадные. Они держат весь мир, как бы, за яйца. У них там зарабатывают, они куча кэша. Там они продолжат также зарабатывать. Они всем нужны. И государству, и там частным
Но
компаниям, и...
посмотри на график Microsoft, который сейчас прям какие-то волны рисует.
Ну, это да, не без этого, что. Ну, опять-таки, ну, посмотри на индикаторы там. Ну, кстати, P на E, по-моему, у Microsoft, ну, вообще как бы адекватно. Вот,
Уже
ну,
прям очень неплохо, да.
двадцатка, да, то есть, ну, тут прям можно сказать, что кризис у Microsoft развернулся. Ну, кстати, пока мы говорили, вели подкаст, я купил, кстати, и Palo Alto, здесь так, сейчас вот,
Ах.
да, извини, Саша. Я, так сказать, под нашу активную беседу я так еще сделочку сделал на $500, 430 там как-то. И Microsoft тоже как бы кричит, тут можно пойти там еще купить, но у меня были докупы на 400, а это всего лишь там минус 5% вниз, пока еще рано. То есть если дальше повалится, конечно. Конечно, будем грузить. Лопатка есть, кэш есть. Единственное, обидно, уже 34, 32 тысячи, нет, 38 загружено в рынок. То есть можно как бы и стопануть, если там дальше что-то повалится. Но, по сути, как бы еще там 1050 там, на лопатке можно грузить, если что. Вот. Ну, вот как-то
Ладно,
так.
слушай, пора
Все.
заканчивать, наверное.
Мы что-то в эфире наболтались тут достаточно долго. Всем спасибо, кто у нас присоединился. Вступайте в наш клуб инвесторов. У нас круто, классная платформа. Есть где пообщаться. Новичкам есть где обучиться, профессионалам посмотреть на сделки инсайдеров, пообщаться с искусственным интеллектом, пообщаться
Нами.
с нами непосредственно, посмотреть наши сделки в лайв-режиме. И в общем-то, ну, развиваем комьюнити, развиваем платформу для того, чтобы было удобно инвестировать. А так, всем спасибо, кто у нас был еще раз в прямом эфире, кто у нас будет слушать записи подкаста. Спасибо тебе, естественно, за приятную беседу и до новых встреч.
Пока.